Слушали новости.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия лишена полномочий и права голоса в ПАСЕ. Насколько конструктивно это решение? Александр Лукашенко разъясняет журналистам свое видение мира, о чем говорил президент Белоруссии на большой пресс-конференции. Пусть Райот и другие русские темы на фестивале в Роттердаме. Как выглядит Россия в международном киноконтексте? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по статье «Измена родине» в форме шпионажа в отношении жительницы города Вязьма Светланы Давыдовой. 21 января она была арестована и сейчас находится в Москве в местах заключения. В апреле минувшего года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила о возможном факте отправки российских военнослужащих в Донецкую область. Разговор об этом она услышала накануне в маршрутке. Кроме того, окна ее квартиры выходят на местную воинскую часть, которая в те дни опустела. Об аресте Давыдовой журналистам рассказал ее муж Анатолий Горлов. В семье семеро детей, четверо общих и трое сестры Светланы. Младшему ребенку Светланы Давыдовой 2,5 месяца. Ей грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В ФСБ России историю Светланы Давыдовой, обвиняемой в измене родине, пока не комментируют. Дело по 275 статье Уголовного кодекса ведет Следственное управление Центрального аппарата ведомства. О том, как многодетная мать из Вязьмы превратилась в украинскую шпионку, Радио Свобода рассказал ее муж Анатолий Горлов.
Ее задержала ФСБ 21 января. Ничего особого не говорили. 26-го мне официально пришел ответ. В соответствии с требованиями части 1 статьи 96 УПК РФ уведомляем, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, задержана ваша супруга. На месте ее содержания вы будете уведомлен дополнительно следователь по особо важным делам первого отдела Следственного управления ФСБ России, полковник юстиции. Она находится в следственном изоляторе Лефортово. Вчера я передал ей вещи. Суть обвинения, мне известно, что она позвонила в посольство Украины и выразила какую-то позицию, как говорится, которая якобы секретная была. Моя жена, она имеет высшее экономическое образование, но военного никакого образования у нее не было, никаких допусков, никаких, как говорится, проникновений. Поэтому я не знаю, какие могла она вообще сведения, как говорится, мать, многодетная мать, из вида из окна выудить, что-то сообщить такое секретное. Я не представляю просто на то. Ее задержали, что она якобы совершила, как говорится, эту государственную измену в апреле месяце 2014 года. С нашей квартиры видно, да, видно часть воинской части, то есть участок. Ничего она не могла определить. Я вот просто предполагаю, что это был чисто эмоциональный звонок посольству Украины. Она видела опустевшую часть, что-то предположила, высказала свои пожелания, чтобы люди не гибли, потому что Украина – это не только украинцы, это и русские, и все, как говорится. Это мы все люди. Поэтому то, что происходит, это просто безобразие. Ничего она не следила, ни на какую-то службу, естественно, не работала. Она слышала в маршрутном такси, как один военнослужащий разговаривал с другим. На листе 35 ежедневника имеется запись, датированная 24.04.14, исполненная рукописным способом. Военнослужащий ГРУ ВС РФ в понедельник прибывает в Москву в гражданской одежде, как бы в частном порядке, за свой счет. Оружие планируют получить на месте, находиться собираются до выборов, а дальше по обстановке. Возможно, эта информация поможет вам сохранить жизнь украинцам и целостность страны. Случайно слышала разговор военнослужащего по телефону с другим. Речь шла о ПП-40, о количестве на сколько человек, кавычки закрыли. Она не молчала, она делилась с друзьями, где-то спорила на улице. Позвонила по телефону в посольство. Не было цели ей навредить, например, России. Даже вот они при обыске здесь отметили, слово «Россия» она пишет с большой буквы. Здесь вот, например, читаю протокол обыска 21 января. Фрагменты в ее дневнике, которые изъяли, но они вот отметили, кто-то написано, например, листок бумаги белого цвета с записями и машинописным способом. Я многодетный бессмертная мать, ухудшается законодательство, права человека на выражение мысли рано или поздно, могу столкнуться с открытым насилием против моей семьи. Все бандиты, которые сейчас в Украине, вернутся в Россию и продолжат мракобесие. Если в Украине борются за народ, то в России Путин борется с народом. Это все они изъяли. Я не рылся в дневниках у жены. Но вот эту запись они нашли и изъяли тоже. Жену я в этом плане поддерживаю. Я против войны. Я считаю, что сегодняшнее руководство России просто недостойно той страны, которую оно возглавляет.
Назначенный адвокат Светланы Андрей Стебенев подтвердил, что дело возбуждено по 275-й статье Уголовного кодекса и что, по его мнению, Светлана страдает потому, что позвонила куда не надо и сказала то, что не надо.
Ну, ее обвиняют в госизмене, то, что она выдала сведения, которые составляют гостайну, вот, по заключению Министерства обороны предварительным. То есть, конечно, будет последующим экспертизу проводиться, то есть, что это были за сведения, насколько они были ценные. И от этого будет зависеть дальнейшая судьба. То есть, ну, статью вы знаете, от 12 лет проблема начинается у нее в жизни. Вот, то есть, как суд будет с этим разбираться, ну, бог его знает.
Кого будет случае... линия защиты, поскольку ведь у Светланы Владимировны 7 детей, есть совсем маленький ребенок, грудничок?
Смотрите, да, там какой момент. У меня защитник был, когда ее задерживали. Вот, здесь уже меня вот в Москве назначили, пока я по назначению. Детей у нее не 7, детей у нее 4 по делу проходят. То есть, мне супруг приводил документы. 3 детей, это дети... ее сестры. Муж, он просто является отцом и 4 детей Давыдова, и 3 детей ее сестры. То есть это дети не ее. Да, она кормящая мать, там действительно не малолетние, конечно, будут учитывать. Позвонил туда, куда не нужно было звонить, и сказал то, что не нужно было говорить. Наши доблестные органы проанализировали сказанное, да, то есть пришли к заключению, то есть что данные сведения составляют гостайну и несут вред безопасности России.
В каких условиях она сейчас содержится в Лефортово? Как вообще ее состояние?
Ну, вы знаете, да, вот я как бы интересуюсь, потому что, ну, честно говоря, сердце крови обливается за нее. Вот, не жалуется. Настроение, что удивительно, у нее боевое, нормальное. То есть, со своей стороны, я как смог, и по-человечески помог, там, первое необходимое все закинул. То есть, никакого прессинга там нет. И, в принципе, следствие очень такой человек интеллигентный, то есть, спокойно все проходит. Позвонили с какого-то агентства иностранного. Начинают преподносить, вот, это подтверждает, что российские войска на Украине... Чушь какая, откуда это они берут?
Радио «Свобода» уже сообщало о том, что в московском следственном изоляторе ФСБ России Лефортово несколько месяцев содержатся граждане Украины, обвиняемые в шпионаже. Придавший огласке их арест, член общественной наблюдательной комиссии, журналист и правозащитник Зоя Светова полагает, что в России растет новая волна шпиономании, связанная с событиями на Украине, и сфабрикованное ФСБ дело против Светланы Давыдовой – очередное тому подтверждение.
Зная уже историю вот этих всех шпионских процессов, таких как, там, я не знаю, дело Сутягина, Данилова, дело Валентина Моисеева, вполне я могу представить, что поскольку сейчас наш враг – это Украина, то нужно обязательно находить там каких-то шпионов. И вот их нашли. История Светланы Давыдовой, конечно, то, что рассказывает ее муж, это совершенно безумная история. Вот. Но помните, у Солженицына в одной из его повестей, по-моему, была история, как человек в американское посольство тоже позвонил и тоже его потом посадили. Да? То есть это, в общем-то, такие истории, которые возвращают нас еще и во времена Холодной войны.
В Минобороны все сообщения о массовой гибели российских военных в Донецкой и Луганской областях называют плодом украинской пропаганды. Ранее в Пскове подвергся нападению депутат местного законодательного собрания Лев Шлосберг, который написал о погибших на Украине псковских десантниках. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин на чрезвычайном заседании глав внешнеполитических ведомств Европейского Союза призвал ЕС ужесточить санкции против Российской Федерации. Накануне в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по России. Этот документ предусматривает сохранение санкций против российской делегации и освобождение депутата Верховной Рады и члена украинской делегации в ПАСЕ Надежды Савченко из заключения в Москве. О реакции на эту резолюцию украинских депутатов и экспертов рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Грандиозной победой Украины называет заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев принятую в минувшую среду резолюцию Ассамблеи относительно России. По словам Соболева, в окончательной редакции резолюции содержится призыв к российским властям о немедленном освобождении не только летчицы Надежды Савченко, но и всех незаконно удерживаемых в России граждан Украины и украинских военнопленных. Решение ПАСЕ комментирует депутат Верховной Рады от радикальной партии, политолог Игорь Попов.
Это успех. успех украинской делегации и это поддержка украинской позиции. Не секрет, что на уровне комитета мониторингового обсуждались и более мягкие резолюции. Все-таки Совет Европы – это объединение вокруг ценностей Европы, вокруг ценностей, в том числе, прав человека. И поэтому очень важно, что парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию с требованием освободить Савченко, освободить других политзаключенных и таким образом поддержит позицию Украины. Более того, российская делегация так и не получила полного права голоса в работе парламентской ассамблеи Совета Европы. Я почти уверен, что подобный сигнал от одного из основных органов Совета Европы найдет свое продолжение в экономических решениях уже Европейского Союза, а также Соединенных Штатов Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, которые, если не будут вводить новых санкций, то не будут снимать действующие санкции. Поэтому это решение, это дипломатическая победа и Украины как государства, и украинской делегации в составе парламентской ассамблеи.
Несмотря на то, что парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала предложение о признании так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями, большим успехом украинской парламентской дипломатии считает резолюцию, принятую в Страсбурге, и профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, эксперт по вопросам международной политики Григорий Перепелица.
Россия выдвинула контрусловие, как вы знаете, это освобождение Савченко в обмен на снятие всех санкций в отношении России. Но, несмотря на большое лобби, которое имеет Россия в парламентской ассамблее Совета Европы, как мы видим, это не прошло. 160 голосов за позицию Украины и против 42. Это в основном голосовали против страны сателлитов России или представители этих стран. Поэтому, да, это действительно победа Украины, и это подтверждение консолидации Европы в намерении все-таки обуздать Россию как агрессора. В отношении признания ЛНР и ДНР террористическими организациями с самого начала было очевидно, что такое признание не имеет юридической перспективы. Потому что с юридической точки зрения очень сложно доказать то, что эти фантомы действительно являются террористической организацией.
В связи с обострением ситуации в Донбассе официальный Киев призывает Евросоюз усилить санкции против Российской Федерации в финансовой, энергетической и других сферах. Украина поддерживает инициативу Германии и Великобритании лишить Россию права на проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу, ужесточить санкции против России. На чрезвычайном заседании глав МИД государств Евросоюза призвал и министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. Продолжает Григорий Перепелица.
Неоднократные предупреждения Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по необходимости прекращения эскалации конфликта со стороны России, соблюдения Минских соглашений является важным условием снятия санкций. Но в ответ на это Россия только усилила эту эскалацию. Мы видели наступление российских войск и вместе с сепаратистами на Донбассе. Россия отвечает на предложение Европейского Союза новой и новой эскалации конфликта. Поэтому для Киева очень важно продолжение действия санкций и ни в коем случае не смягчение. А второе – это то, что уже обговаривается в кулуарах Еврокомиссии и Европарламента, то же самое – это начало новых санкций, связанных с отключением России от системы SWIFT. Если Евросоюз примет такое решение, то, конечно, Россия окажется в очень сложном финансовом положении, связанном с международными расчетами. Это будет очень сильнейший удар по финансовой системе и внешнеэкономическим отношениям России. Такое решение сегодня готовится и в Соединенных Штатах Америки, и я думаю, что украинская сторона будет это ставить этот вопрос перед Европейским Союзом.
Говорил эксперт по вопросам международной политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В случае выхода России из Совета Европы на территории страны прекратится компетенция Европейского суда по правам человека. Об этом заявил сегодня глава российского Министерства юстиции Александр Коновалов. Глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков заявил, что Россия покидает Совет Европы до конца года. Москва отвергает обвинения в поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и присутствии российских войск на украинской территории.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Президент приказал, элита выполнит. Повестку дня, которую Владимир Путин предложил руководителям российских регионов, обсуждают политик Галина Михалева, социолог Владимир Римский, общественный деятель Кирилл Кабанов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 29 января. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко дал большую пресс-конференцию. Встреча с журналистами белорусских и зарубежных средств массовой информации проходила во Дворце независимости, транслировалась в прямом эфире. За общением белорусского лидера с журналистами наблюдал корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
В прошлом году Лукашенко выступил в роли миротворца, собрав на переговоры в Минск стороны, заинтересованные в разрешении конфликта на востоке Украины. Однако минские договоренности не выполняются, и встречи посланников Москвы, Киева, Брюсселя и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик белорусской столицы скорее ассоциируются с неудачей, чем с успехом. На исходе третьего часа пресс-конференции удалось задать вопрос корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Валерию Калиновскому. Он напомнил, что с момента предыдущих выборов главы государства в 2010 году за решеткой остается один из кандидатов в президенты Николай Статкевич. Почему Лукашенко не готов проявить политическое снисхождение в отношении конкурента? Лукашенко ответил, что на Западе действительно говорят о политзаключенных Белоруссии. Однако он отвечает, что в Белоруссии нет политзаключенных, потому что нет такой политической статьи в Уголовном кодексе. Хотите вы их называть политзаключенными – называйте. Есть закон, и этот закон для всех одинаков. Что касается Статкевича, то Лукашенко его конкурентом не считает. У меня есть видеокадры, где он повел людей на штурм. Есть записи его команд, его переговоров. Это же преступление, и в любом государстве карается еще жестче. Также Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения событий 19 декабря 2010 года, когда после завершения голосования на выборах президента представители оппозиции пытались оспорить результаты, призвав своих сторонников на акцию протеста. По его словам, участники и организаторы шествия к Дому правительства, где впоследствии было задержано более 700 человек, получали финансирование из-за рубежа. «Я знаю, чего от кандидатов требовали», – уточнил президент, – «Майдана в Белоруссии. А я этого допустить не мог».
Если у кого-то есть такая в голове шальная мысль, что в Беларуси будет Майдан или возможен, чем раньше вы это из головы своей выбросите, тем лучше будет, потому что это место должно занять нужная для вашей жизни информация. Никогда в Беларуси Майдана не будет. Я пока президент, и у меня достаточно для этого полномочий и сил, чтобы предотвратить братоубийственную бойню.
Есть отдельные умники, которые заявляют, что Белоруссия, как они говорят, это часть русского мира и чуть ли не Россия. «Забудьте, Белоруссия – суверенное и независимое государство», – сказал Лукашенко, добавив, что заставит любого уважать ее суверенитет и независимость. Коснулся Лукашенко и новообразований типа Евразийского экономического союза. В частности, предположил, что путь к полноценному его функционированию будет непростым, напомнив об экономических противоречиях, которые периодически возникают между Белоруссией и Россией. Молочные, мясные, сахарные и тому подобные войны. Что касается так называемого «Союза России и Белоруссии», который многие наблюдатели считают фантомным образованием, то, по словам Лукашенко, никто не собирается отказываться от союзного государства, которое является наиболее продвинутой формой интеграции на пространстве СНГ. Но формализм при подготовке заседаний Высшего государственного совета недопустим. Много внимания было уделено белорусской экономике, которая из-за тотальной привязки к России испытывает аналогичные трудности. Белоруссия не готова к резкой смене модели экономического развития. Белорусский народ никаких реформ и кардинальных преобразований не хочет. Так ли это? Белорусский политолог Сергей Николюк считает, что за 20 лет у власти Лукашенко взрастил свою часть электората, которым умело манипулирует.
Наш славный народ, я как человек в социологии отношений не имеющий, делю на две части. На большинство и на меньшинство. Большинство – это люди в силу своих характеристик, возраста, низкого уровня образования и так далее, не способные прожить без патерналистской опеки государства. Конечно, эти люди – категорически против реформ. Если под реформой мы понимать как раз переход в ту экономику, где повышается персональная ответственность человека за самого себя, за свою судьбу, за своих близких. Конечно, эти люди против. И эти люди, собственно, и проголосовали дружно в 94 году как раз по этой же причине. И они всегда были против реформ. Ну, процентов 60 белорусских граждан. Они, большинство наше, именно опираясь на него, но в какой-то степени власть и выстраивает для них политику.
Александр Лукашенко заявил, что будет выдвигаться кандидатом на президентских выборах в 2015 году. «Никакая Москва, никакой Кремль и Запад не способны меня наклонить. Меня можно повесить, меня можно убить, но заставить изменить мой политический курс, мое лицо невозможно». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Подробнее об общении Александра Лукашенко с журналистами я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
А, в общем-то, вся, вот я бы сказал, вся пресс-конференция, во-первых, на мой взгляд, построена все-таки вокруг темы России. Это была самая, как бы, главная тема. А во-вторых, все время в заявлениях, в речах Лукашенко, как бы, звучал вот такой некий баланс. Россия как заклятый союзник. Заклятый друг. Ну вот, например, на меня произвело впечатление, там ему журналист задал, ну а вот вы не боитесь вообще российского вторжения? Он сказал, ну, во-первых, Россия не до нас, а во-вторых, ну как мы, русские люди, можем воевать с русскими людьми? Но сказано, во-первых, Россия не до нас. Потом была сказана фраза, что вот тут некоторые, так сказать, говорят, что Беларусь – это русский мир, забудьте. Беларусь независимое государство. В общем-то, это, конечно, в противовес, противорез тому, как сейчас думает официальная Москва.
Белоруссия – лучшая подруга свободолюбивой Украины.
Да, да. Во взаимоотношениях между Белоруссией и Россией столкнулись, скажем так, советский проект Лукашенко и уже, в общем-то, не советский, а скорее такой националистический проект русского мира Путина. Можно ругать как угодно СССР, да, но, в общем-то, советский проект – это не был националистический проект. И Лукашенко в этом смысле стоит как бы на гранитном фундаменте там республики сестры, наша родная Украина. Он, кстати, интересно, он говорил, как принято в Украине, скажем, в Украине, а не на Украине, как обычно говорят в России. Это, ну, вот некий баланс против наступления русского мира. И не в виде вежливых человечков, вежливых людей, там вежливые люди появляются потом, а, в общем-то, наступление, я бы сказал, концепта русского мира. И это, надо признать объективно, это, в общем-то, глубокий концепт, так сказать, идущий, я не знаю, на Руси, там, от старца Филофея до Достоевского, ни одним Дугиным он представлен. И в этом смысле Лукашенко это и воспринимает и как интеллектуальный вызов, и как идеологический вызов. И в этом смысле такая вот дружба с Украиной – это один из ответов этому вызову.
Как вы считаете, Кремль проглотит такого союзника?
Думаю, что да. Потому что, вы знаете, во-первых, как бы действительно не до того. Вот как бы если как бы сильно наказывать, то это надо тратить ресурсы, это надо тратить средства. И причем Беларусь немножко неподходящая страна. Вот я помню, после какого-то кризиса белорусско-российского, когда Лукашенко кричал, что, значит, там Кремль – это террорист, я беседовал с господином Марковым. Ну, это один из нынешних идеологов. Вот. И он мне тогда говорил, значит, что, ну, так что, у вас же в Беларуси любят Путина. Путин сказал, через пару месяцев, там, через полгода мощное пророссийское движение возникнет, ну, и, в общем, мы поставим Лукашенко на место. Через полгода я ему позвонил по какому-то другому поводу и спрашиваю, ну, как, Сергей Александрович, как с русским движением? Получилось в Беларуси? Говорит, да что-то у вас какая-то сложная страна такая. Так вот, страна действительно непростая, хотя она в чем-то действительно похожа на Россию внешне. Такой вот квазирусский ландшафт, ну, квази. И в этом смысле, вот, скажем, Беларусь, она такая, она достаточно пророссийская, конечно, по своим взглядам, но в Беларуси нет Донбасса, тем более нет Крыма. Я думаю, что в нынешнем Кремле, ожегшись на прежних кризисах, это понимают. Потом, знаете, в конце концов, чего хотят от Украины? В идеале, чтобы Украина стала Белоруссией. Так Беларусь уже Беларусь. Чего от добра добра искать?
Понятно, что Белоруссии приходится тоже довольно дорого платить за внешнеполитические амбиции российского руководства. Падение курса рубля сильно ударило и по белорусской экономике, и по перспективам новых займов. Хотя вся эта ситуация дала какой-то выигрыш с точки зрения...
Кому война, кому мать,
с точки зрения санкций. Рядовой простой белорус живет сейчас все-таки хуже, чем год назад, нужно сказать, видимо. Это объяснял как-то Лукашенко? Причины, как мы будем? Или тоже Путин виноват?
Он говорит, вот знаете, я западникам сказал, ребята, вы мне заплатите столько, сколько Россия? Они говорят, да нет. Ну тогда чё вы лезете? Я думаю, что для русского уха это звучит, ну, значит, вопрос просто в цене. Лукашенко объяснял очень просто. Вот когда в 2011 году был в Беларуси кризис, и все как бы понимали, общественное мнение, что кризис как бы порожден белорусской властью, рейтинг упал примерно вдвое. В 2009 году, когда тоже был очень острый кризис, тоже вставали заводы. Но как бы все понимали, что, ну, божья воля, из Америки пришло к нам, мы тут причём. Рейтинг стоял как вкопанный. И вот сейчас Лукашенко, у него один главный посыл – это не мы. У нас все было классно, у нас все было замечательно. Но тут, Россия, Украина. Даже Казахстан вспомнил, там тенге, тоже девальвировал. Где мы? Что вы типа от меня хотите, так сказать?
Это воспринимается такая логика?
Думаю, да. Вот есть опыт 2009 года. В начале года 40% рейтинг был, в конце года 40% то же самое. Это действительно так. Конечно, можно рассуждать, а зачем было так сильно привязываться к России? Это уже, знаете, как говорится, не для нашего цирка.
И последний вопрос, Юрий, задам вот такой. Вот что сегодня напишет главный идеологический советник президента Беларуси? Успешно проведено важное идеологическое мероприятие. И будет прав?
Да, я думаю, что будет. Я думаю, что будет, потому что тут как бы очень много было сделано всяких важных посланий. Вплоть до, кстати, очень забавный стиль и тоже очень, я думаю, то там интересный концепт. Он как бы начал с того, уже не первый раз, журналистам, что типа, почему я только буду говорить? Вы говорите, мне и ваше мнение интересно. То есть в этом смысле, знаете, как бы журналистский корпус, присутствующий на пресс-конференциях, он как бы представляет собой субститут голоса народа. Вот же люди, вот я им даю высказываться, а уже за границами пресс-конференции, извиняйте, я буду сам принимать решение.
Белорусский политический комментатор и аналитик Юрий Дракохруст о пресс-конференции Александра Лукашенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 29 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Пусть сирают и другие русские темы на кинофестивале в Роттердаме. Бесплатная раздача земли на Дальнем Востоке. Насколько это реально? Открытие нового гуманитарного проекта. Интернет-сайта «Арзамас». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 29 января, по версии «Радио Свобода». Украинскую летчицу Надежду Савченко, подозреваемую в соучастии в убийстве российских журналистов, переводят в медсанчасть в матросскую тишину из-за резкой потери веса. Уже 45 дней Савченко держит голодовку. В Крыму задержан один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чейгос. Депутаты от партии «Справедливая Россия» обвинили члена своей фракции Илью Пономарева в призыве к государственному перевороту. Правительства многих стран мира совершают ошибку, игнорируя права человека в борьбе с угрозами безопасности. Об этом говорится в ежегодном отчете Human Rights Watch о ситуации с правами человека. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности выхода страны из Евразийского экономического союза. В Челябинской области застрелился солдат-срочник из Тольятти. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 29 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представила очередной доклад о соблюдении прав человека в мире. Эта организация работает в 90 странах мира, но ее наблюдатели признают, что главной европейской проблемой сегодня стали Украина и Россия. Об этом в интервью моей коллеге Евгении Назарец рассказала российский представитель организации Татьяна Лакшина.
Российские власти за ушедший год только усилили свою политику ущемления прав и свобод человека вопреки международным обязательствам Российской Федерации. И в России были введены новые ограничения свободы выражения мнений, что, конечно, самым негативным образом сказывается на гражданском обществе, сказывается на критиках власти. В условиях стремления российских властей контролировать подачу информации о событиях в Украине принимались дополнительные законодательные и практические меры для жесткого зарегулирования деятельности неправительственных организаций, интернета. И все это сопровождалось своеобразными публичными кампаниями со стороны властей по дискредитации предполагаемых критиков, в первую очередь тех, кто критично настроен по отношению к политике России в отношении Украины, к поддержке России, сепаратистов на востоке Украины. И вот такого рода публичный критицизм, он приравнивался, фактически к вражеской деятельности. Не зря президент Путин в своей речи в начале года использовал такой, казалось бы, уже давно забытый термин, как «национал-предателя». Отмечу, что нынешнее беспрецедентное в новой российской истории. Наступление на права человека и основные свободы началось именно после возвращения Владимира Путина в Кремль в мае месяце 2012 года, но около Олимпийских игр в Сочи оно в значительной степени ослабло, потому что на тот момент Россия была крайне заинтересована в позитивной международной публичности, чтобы все важные гости приехали на Олимпиаду, и чтобы вот этот вот праздник российского величия, праздник величия Кремля, потому что, безусловно, Олимпиада в Сочи была в большой степени личным проектом Владимира Владимировича Путина, вот чтобы этот праздник ничего не омрачало. Именно незадолго до Сочинской Олимпиады вышли из заключения такие известные, самые известные российские политические заключенные на тот момент, как Михаил Ходорковский, как две девушки из группы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова и Мария Алехина. И это, конечно, были знаковые события. Тогда же под амнистию попал целый ряд так называемых узников «Болотной». Тогда, ну, нельзя сказать, что произошла своеобразная оттепель, но вот этот вот кризис с правами человека, наступление на права человека несколько ослабло.
Конец этой оттепели положило вмешательство в дела Украины.
На самом деле мы ждали дальнейшего обострения в 2014 году, не буду этого скрывать. Мы предполагали, как многие другие, что когда закончатся олимпийские празднества, то снова усилится давление на независимых критиков власти. Но, честно говоря, мы не могли ни на секунду предположить, какого уровня достигнет это давление, какого размаха достигнет наступление на права человека. Сразу, моментально после окончания Олимпиады в Сочи случилась оккупация Крыма, и далее кризис с правами человека в России значительно усугубился. При этом, по понятным причинам, международное сообщество настолько сосредоточили свое внимание на событиях в Украине, что не замечают или не в достаточной степени уделяют внимание тому, что происходит, собственно, внутри России. Тем новым законам и практикам, которые нацелены на то, чтобы заставить критиков власти замолчать. И речь идет и о людях, которые критиковали это в интернете, и о университетской профессуре, и о известных критически настроенных журналистах и руководителях средств массовой информации. А с другой стороны, оккупации Крыма и того, что сейчас происходит на востоке Украины, конечно, не произошло бы, если бы после возвращения в Кремль Путина более 2 лет назад страна не приняла бы такой жесткий репрессивный авторитарный вектор развития.
В какой мере события в Крыму и на Восточной Украине повлияли на положение с правами человека во всем мире?
Наша организация работает в 90 странах мира. Поставщиком плохих новостей является и Ближний Восток. В мире сейчас пылает целый ряд очагов нестабильности, особенно после появления ИГИЛа. Конечно, если говорить о Европе, то, что происходит сейчас в Украине, это новая война в Европе. И поэтому европейцев, конечно, эта война заботит в первую очередь.
Как и между кем распределяется, по мнению Human Rights Watch, ответственность за нарушение прав человека на Украине?
С точки зрения того, что происходит в Крыму, Россия приняла на себя ответственность за соблюдение прав человека. А в Крыму в то же время, согласно нашим наблюдениям, об этом Human Rights Watch в вышедшем году выпустила целый доклад, нарушается целый ряд основных прав человека. И пресекается публичная критика российских властей, пресекается любой протестный активизм. В первую очередь речь идет о крымских татарах, но и в принципе о других критиках власти. Людям фактически навязывается российское гражданство. И что до востока Украины, в этом регионе вооруженный конфликт, который мы уже долгие месяцы квалифицируем как вооруженный конфликт международного характера, потому что поддержка со стороны России так называемых сепаратистов уже достаточно давно очевидна и подтверждена ведущими компетентными международными организациями. И без поддержки России не было бы этой войны. При этом, согласно нашему мандату, мы в Human Rights Watch, занимаясь вооруженными конфликтами, говорим о нарушениях международного гуманитарного права, законов войны, о нарушениях прав человека, не о войне как политической реалии, не о том, кто первый начал, как первый начал, кто несет ответственность за то, что война была развязана. И мы фиксировали серьезные нарушения международного гуманитарного права со стороны тех сторон конфликта, сепаратистов и со стороны украинских сил. Речь идет о неприцельных ударах по населенным пунктам со стороны и тех, и других. Подобные удары мы фиксировали в Донецкой области, в Луганской области, на территориях, которые находятся под контролем сепаратистов. И сейчас такие же удары тем же градом со стороны сепаратистов мы фиксировали в Волновахе, в Мариуполе. Кроме того, отдельно следует отметить жестокое обращение с задержанными, жестокое обращение с пленными, которое также происходит с обеих сторон. Но о тех проблемах, которые мы наблюдаем на востоке Украины в сфере международного гуманитарного права, действительно можно говорить часами.
В эфире «Радио Свобода» представитель Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 29 января. Российская внутриполитическая хроника. Владимир Путин одобрил идею бесплатной раздачи земли жителям Дальнего Востока. В Приморье, Хабаровском крае, Амурской области, на Камчатке, в Магаданской области в государственной собственности находится 614 миллионов гектаров земли. Живут на этих огромных территориях лишь немногим более 6 миллионов человек. Планируется дать по гектару земли каждому дальневосточнику и любому гражданину России, который желает на Дальний Восток переехать. По расчету властей такая мера поможет привлечь население на Дальний Восток. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Ольга Рассказова.
Детали грандиозного плана пока остаются неясны. Региональные политики с воодушевлением встретили эту идею, но беспокоятся, что земельный передел может вызвать небывалую волну коррупции на Дальнем Востоке. А жители уже интересуются, по какому принципу будут распределяться участки. Ведь кому-то может достаться плодородная земля с видом на океан в Приморском крае, а кому-то Магадан, который, кстати, готов раздавать и по 5 гектаров. Лидер фракции «Единороссов» в Хабаровском крае Сергей Луговской считает, что предлагаемая мера может наконец-то при содействии федеральных властей закрепить механизм выделения земель для жителей региона.
Но если этот механизм будет, очень положительный момент даже тот, что он появится в ускоренном при том порядке под патронажем высших первых лиц государства. Он всегда у нас эти вопросы быстрее гораздо решает. Ну, люди не могут сегодня оформить земельный участок. Вчера вот буквально разговаривал полчаса, наверное, с одним. Она зарегистрирована как лично подсобное хозяйство и уже в течение нескольких лет не может взять земельный участок для нужд там крестьянско-фермерского личного подсобного хозяйства. Поэтому, если будет механизм, конечно, и, во-первых, этот человек не уедет, да? Ну и, во-вторых, я думаю, что будут и новые.
Как заявлял СМИ полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, гектар земли людям будут сначала давать в аренду за 1 рубль. Потом, если наниматели будут использовать свой гектар, участок им передадут в собственность. При этом землю рядом с крупными городами выделять не будут. Это, по словам полпреда, создаст почву для злоупотреблений. Только кто же захочет селиться на территориях вдали от городов и необходимой инфраструктуры? Этим вопросом задается руководитель фракции КПРФ в Думе Хабаровского края Виктор Постников.
Земли в пригородах и в городе никто давать не будет. И их нет, этих земель. Очереди большие у нас. Мы не можем даже обеспечить многодетной семьей, да? Не трое детей и более. А земли там где-то, как утверждает Брусникин, вдоль водных путей. Ну, берите вдоль водных, кому они нужны? Нее нет, коммуникаций транспортных нет, инженерного обеспечения никакого. Кому эти земли нужны из дальневосточников? Люди вон обустроенные земли в пригородной зоне Хабаровска, Комсомольска, Амурска бросают дачные участки свои, оборудованные земли для производства сельского, там хотя бы подсобного хозяйства. Потому что нет денег, ни счета не вытягивают, а вы хотите там кого-то заманить сюда гектаром.
Согласно планам властей, выделенные участки можно будет использовать для занятия лесным и сельским хозяйством, строить на них производственные здания, турбазы и поселки. А землю рядом с бесплатным гектаром можно будет купить по льготной цене. Но, как считает региональный лидер партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин,
если мы говорим о том, как это повлияет на желание людей покинуть или остаться на своем регионе, я думаю, никак не повлияет, потому что, смотрите, у нас 80% жителей Хабаровского края проживает в городе Хабаровске, в городе Комсомольске-на-Амуре. Это городские жители, которым какой-то участок земли под сельхозгодье, он им не интересен в принципе. А для серьезного фермера один гектар земли – это слишком маленькая площадь для ведения серьезного какого-то сельского хозяйства. Под охотник под лесные угодья гектар земли, это вообще смешно говорить, что это пригодно. То есть гектар это 100 на 100 метров. Невозможно никакую здесь вести серьезную ни лесную, ни охотничью деятельность. Под индивидуальную застройку жилищную эти участки земли наоборот. Один гектар это много, да, а для того, чтобы можно было вести серьезно какие-то поселки строить, надо же опять же начинать с поисков земельных площадок и поиска проведения туда сетей и дорог. Без вот этого, вот начинать просто с выделения земли, это никакого смысла в этом не будет. Это, может быть, будет только для совсем небольшой какой-то категории людей.
Еще один повод для беспокойства – это возможность перепродажи выданных земель иностранцам. К примеру, жителям Китая. Власти заверяют, что не допустят этого. Дальневосточный социолог и политолог Леонид Бляхер отмечает, что сейчас еще рано оценивать инициативу по раздаче земли. Нет конкретного плана. Однако, если идея все же будет успешно претворена в жизнь, на Дальнем Востоке наконец-то появится не чиновничий, а настоящий средний класс.
Подобного рода вещи меняют всю социальную структуру, если они вдруг неожиданно реализуются. Пока, опять же, непонятно, каким образом они будут реализовываться. Но если действительно возникнет большое число собственников, это не 100%. Большая часть проведут себя с ними точно так же, как вели себя с ваучерами. То есть, извините, загонят за бесценок. Кто-то за бутылку, кто-то за, я не знаю, мешок картошки и так далее. А какая-то часть сдаст в аренду лихим согражданам из братских центральноазиатских республик, кто-то сдаст китайцам и так далее. Но может возникнуть какой-то слой более-менее самостоятельных собственников. Если это будет, то это будет совершенно замечательно.
Администрации дальневосточных регионов заверяют, что готовы выработать механизм выделения бесплатных гектаров уже в этом году. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Новый гуманитарный проект появился сегодня в русскоязычном интернете. Проект «Арзамас» посвящен гуманитарным наукам. Каждую неделю на его сайте будут публиковаться бесплатные видеолекции по истории и искусству. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Лекции сопровождаются хроникой, фотографией и уникальными иллюстрациями. Группа авторов сайта считает, что именно в нынешних условиях осмысление истории и культуры весьма важно. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор проекта Филипп Дзитко.
Я думаю, что сейчас ровно то время, когда людям до культуры, и вчера то время, когда людям до культуры, и завтра такое же время. Но сейчас как-то особенно. Если бы мне довелось решать, что должно быть национальными проектами Российской Федерации, это было бы именно просвещение. Потому что на фоне всего абсурда, какой-то чертовщины и дряни, которые происходят вокруг нас, думаю, что именно культура обладает тем зарядом, который может это все чинить медленно, быстро, по-всякому. Мы все ничего не знаем, и от этого мы все находимся на том дне, в котором мы оказались в январе 2015 года в России.
Продолжительность каждой лекции 15 минут.
Мы даем такие входные билеты в знание, стараемся делать его открытым и доступным. Я не знаю человека, которому, может быть, неинтересна история, литература и искусство, и который не увидит, что это способ борьбы с энтропией и вообще с беспамятством, с разъединением. Я думаю, что именно культура объединяет. Сейчас, когда слышишь слово «лекция», часто становится скучно и представляешь себе какое-то что-то школьное, пыльное, вчерашнее. А на самом деле, если твоим преподавателем, твоим собеседником оказывается человек во всех отношениях выдающийся специалист, который посвящает свою жизнь, то ты понимаешь, насколько это увлекательное занятие гуманитарная наука. Это тут найдется для каждого человека что-то необходимое. Для кого-то набор странных, неожиданных фактов, вроде того, что Екатерина II для того, чтобы подружиться с Вольтером, подарила ему шубу. И дальше ответ на вопрос, зачем, почему, как это встроено в общую государственную политику России 18 века. Для кого-то это разговор про то, как устроен мир, собственно говоря, как Россия, например, себя в том же 18 веке придумывает. Это я цитирую какие-то фрагменты из уже опубликованных курсов. Для кого-то это способ просто узнать мир. Вот, например, у нас есть курс про культуру цыган. Это народ, про который мы как будто бы, да, все знаем. На самом деле абсолютно ничего мы про него не знаем. Это люди, которые живут рядом с нами. И это еще один урок про то, что мы ничего не знаем про тех, кто рядом с нами. Про то, что надо, по крайней мере, попытаться понять другого.
Среди авторов лекции известные специалисты в самых разных областях гуманитарных знаний. Профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. Театровед Марина Давыдова. Научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кажанов. Профессор Высшей школы экономики Сергей Иванов. Публицист и телеведущий Александр Архангельский считает, что для лектора это не только возможность расширить аудиторию, но и поработать на новой современной площадке.
Это интересно, когда тебе видео эпоха бросает вызов. Легче всего сказать, ну, теперь видео победило, все плохие, мы теперь про тексты разговаривать не будем, мы отстали. А можно взять и попробовать использовать эту самую видео эпоху для того, чтобы пойти навстречу тексту, навстречу литературе, навстречу философии. То, собственно говоря, в этом проекте было предпринято Филиппом Викоевым, вот такая команда. И я, как всякий современный человек, работаю сразу на многих площадках. И на одной, например, преподавая в Высшей школе экономики, я могу решить одни задачи, а на другой, работая для канала культуры, я могу решить задачи иные. А здесь возможность совместить все, что я делаю. Я пишу книжки, а книжки мне интересны. Я работаю в кадре и, надеюсь, понимаю, как он, чувствую, как он устроен. Я читаю лекции. Так вот, я одновременно и преподаватель, и писатель, и телеведущий в этом формате. Кроме того, невероятно привлекательно сделать это коротко, динамично, быстро, ярко, так, как того требует современная цифровая культура.
По мнению авторов проекта «Арзамас», он рассчитан на самую широкую аудиторию и тех, кто интересуется историей и культурой, и тех, кто занимается этим на профессиональном уровне и хочет усовершенствовать и расширить свои знания. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Роттердаме подходит к концу 44-й международный кинофестиваль. В программе этого года Роттердамский киносмотр считается главной мировой площадкой экспериментального кино. Немного российских фильмов, но зато большое внимание привлечено к выступлениям группы «Pussy Riot». Традиционно за работой Роттердамского кинофестиваля следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Российских фильмов на фестивале в Роттердаме скандально мало. Есть «Ангелы революции» Алексея Федорченко. Они были в программе «Ежедневная пропаганда». Есть очередной фрагмент бесконечного авангардного проекта «Бирмингемский орнамент». И, наконец, есть фильм, снятый известным художником-акционистом Олегом Маврамати. «Дураков тут нет». Точнее, не снятый, а смонтированный из фрагментов записи видеоблогера Сергея Астахова. Это такой парадоксальный человек, который, с одной стороны, гей, с другой православный и любит Путина. К его видеодневникам уже не в первый раз обращаются современные художники. Вот, в частности, уже один фильм был смонтирован 2 года назад Анатолием Ульяновым. Вот такой персонаж символизирует путинскую Россию, а Россию без Путина в Роттердаме представляла группа «Pussy Riot». Девушки показывали фильм «Pussy против Путина», который уже получил награду в Голландии на фестивале в Амстердаме, а затем фрагменты второй части этого фильма, еще не смонтированного. Это вообще был целый день «Pussy Riot». Ток-шоу с ними и 2 кинопоказа. Интерес к этой группе очень велик. Здесь их знает буквально каждая домохозяйка. И на выступление собрался огромный зал. Сначала показывали 2 фрагмента из нового фильма. Это поездка «Pussy Riot» Нижний Новгород, когда на них напали молодые люди с георгиевскими ленточками, облили зеленкой. А потом поездка в Сочи, когда их отстегали нагайками. Ну и потом был концерт. Надежда Толоконникова и Мария Алехина представили 2 московские группы, которые теперь как бы входят в их продукционный центр. Это группы «Скотт», «Coffee Lane» и «Джек Вуд». Было сказано, что они из глубокого российского андеграунда, и у них много песен о политике, в частности, против войны, которую развязал Путин на Украине. Концерт был очень удачный, публика была довольна, может, потому что не было языкового барьера, и «Coffee Lane» и «Джек Вуд» поют по-английски, так что все вообще завершилось коллективными танцами в кинозале. А Петр Верзилов объявил, что скоро будет готова и англоязычная песня группы «Pussy Riot». А мы можем послушать сейчас фрагмент песни, которая открывала концерт. Вот это московская группа из подполья «Scofferlane».
Группа из подполья «Scofferlane» с композицией, которая вдохновлена, скажем так, участницами группы «Pussy Riot». Дмитрий, вы сказали о том, что сейчас есть уже какие-то продукционные люди вокруг «Pussy Riot». В основном сейчас все-таки это дуэт Алехина и Толоконникова, и все. Или есть еще какие-то девушки в балаклавах?
Ну вот они сказали, что у них теперь есть как бы внутренний круг и есть большой круг, в который, в частности, вот входят вот эти вот молодые группы «Scofferlane» и «Джек Вуд». И они теперь работают вот таким широким составом. Ну, естественно, и Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой, который выступает в роли продюсера и переводчика, и ведущего ток-шоу, и вообще, так сказать, привлекает очень много внимания.
Очевидно, что зрители фестиваля получили большой такой общественно-политический заряд во время всех этих концертов и выступлений «Pussy Riot». Вообще много политического кино в Роттердаме в этом году?
Поразительно много, потому что, в принципе, фестиваль, ну, если сравнивать его с Берлином, например, достаточно далек от политики. Сейчас вся политика собрана в одну программу, которая называется «Ежедневная пропаганда». Вот фильм «Дураков тут нет» как раз из этой программы, которую я упоминал. Тут все, и фильмы об арабской весне, и даже фильма о новой холодной войне между Россией и Западом. Ну, надо сказать, что поскольку это феномен довольно новый и пока отражение в кинематографе достойного не получил, составители этой программы поступили очень остроумно, выбрав старые советские пропагандистские фильмы. Это «Сегодня», он так называется, 29-го года, и «Интернационал» 71-го года. Ну, в сущности, ведь нынешняя пропаганда немногим отличается от советской. А самый заметный фильм в этой секции касается России косвенно. Это «Горькое озеро» знаменитого документалиста Адама Кёртиса. Кёртис работает для BBC. Это фильм об Афганистане, собранный в обширных архивах этой корпорации. Там нашлось очень много смешного. Мне очень понравилась сцена, когда американская лекторша, очень либеральная, пытается просветить афганских студентов. Читаем лекцию о значении писсуара Дюшана для современного искусства. Ну и, конечно, студентки в хиджабах приходят в неописуемый ужас. Но вот это очень смешно. И там есть еще одна смешная сцена. Это лондонские дамы выводят своих афганских борзых приветствовать короля Афганистана, который прибывает с визитом к Елизавете II. Вот такой вот фильм.
Дмитрий, скажите, Украина как-то представлена в роттердамских показах?
Есть фильм Мирослава Славашпицкого «Племя», который уже показан был везде. Ну вот, собственно говоря, это единственное новое украинское кино, а документальных фильмов об Украине нет.
Как-то изменилась организационная структура фестиваля, его организация в этом году?
Роттердам – это вообще главная такая архитектурная лаборатория Европы, ведь город очень сильно пострадал во время Второй мировой войны, и здесь в самом центре идет постоянное строительство, причем очень необычных экспериментальных зданий. Я вот каждый раз приезжаю сюда, вижу какие-то новые архитектурные достижения. Более того, зрители в некоторых кинозалах чувствуют такую дрожь постоянную, потому что по соседству забивают сваи. И вот то же самое, я бы сказал, с фестивалем. Он каждый год предлагает что-то такое неслыханное совершенно. И в этом году один из его героев, это нью-йоркский режиссер Брюс Маклюр, который как бы делает кино заново всякий раз, когда его показывают при помощи стробоскопа, наложение проекции, смены звука, причем такого громкого, что публике предлагают затычки для ушей. Я сначала не стал брать, а потом все-таки взял, потому что побоялся за свои барабанные перепонки. Это, конечно, вообще ничего общего не имеет с таким традиционным нарративным кино, тем более с коммерческим кинематографом. Ну, вот таких вот фильмов для массового зрителя в Роттердаме ведь нет, или почти нет. В этом году есть очень интересная специальная программа, посвященная сюрреалистическому кино, причем выбор очень необычен. Знаменитый кинокритик Олаф Мюллер, такой эстет, выбирал редчайшие фильмы, в том числе, представьте себе, даже вьетнамский сюрреализм нашелся.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 29 января был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Роттердаме подходит к концу 44-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 29 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до субботнего вечера. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!